На улице Лонли Локли осторожно снял защитную перчатку с левой руки, помедлил несколько секунд и решительно зашагал по направлению к одному из мостов.
«Он близко?» – осторожно спросил я. Пятки, внезапно оторвавшиеся от земли, зудели, как сумасшедшие.
«Не слишком. Придется идти около получаса, что дает возможность обсудить некоторые подробности предстоящего дела. Я собирался просить тебя не вмешиваться в мою драку и вообще держаться подальше от Киба Ацаха, но...»
«Передумал?» — весело спросил я. Шурф серьезно кивнул.
«Да, ты преподал мне хороший урок. Недооценивать врага — непростительная оплошность, но недооценивать союзника еще опаснее. Так что вмешивайся, если сочтешь нужным».
«Вот и ладненько», — растерянно сказал я.
«А как убивают мертвых магистров? До сих пор я знал только один способ — твою знаменитую левую руку. Отличная вещь. Но, как я понял, нам это не светит».
«Нет, и думать забудь. Если бы речь шла о любом другом существе. Но моя перчатка когда-то была рукой Кибы, так что в этом деле она нам не помощник. Я могу еще кое-что. Возможно, этого будет достаточно. А вообще-то у каждого свой наилучший способ убить великого магистра, живого или мертвого. У тебя как раз появился шанс выяснить, каков твой собственный способ».
Лонли Локли задумчиво умолк. Я не стал докучать ему разговорами, только проблем моих бедняги и не хватало.
Между тем мы все шли по улицам Китари. Я наслаждался, как еще никогда не наслаждался прогулкой. Приятный зуд в оторвавшихся от земли ступнях с каждым шагом отзывался во всем теле. «А почему я летаю, Шурф? С тобой когда-нибудь случалось что-то подобное?»
«Да, после того, как я осушил все аквариумы Ордена, я несколько лет не прикасался к земле. Это происходит от переизбытка силы и неумения ее правильно использовать. Впрочем, с тобой это стряслось после удивительно маленькой порции, поэтому твой случай может отличаться от моего. Должен заметить, что Киба Ацах очень близко. Еще немного, и мне придется снять перчатку, она жжет мою руку».
«Ничего себе», — сочувственно сказал я, и снова заткнулся. «Что уж тут говорить, когда такое творится?»
«Все, Макс», — тихо сказал Шурф. «Я снимаю перчатку. Теперь мне придется отдать ее тебе, вместе с защитной, разумеется. Ты никто в этом старом споре, так что вполне сможешь ее удержать».
«Может быть, мне стоит ее уменьшить и спрятать? Ну, этот мой любимый фокус. Это не опасно?»
«Да, конечно, так и сделай. Возьми ее и иди за мной», —
отрешенно кивнул Шурф. Опасная перчатка тем временем послушно поместилась между большим и указательным пальцами моей левой руки. Уж чему я действительно успел научиться, так это самому практичному на свете способу транспортировки громоздких физических тел.
«В любом случае постарайся остаться живым», — вдруг сказал Лонли Локли. «Смерть — омерзительная штука, если имеешь дело с Кибой. Уж я-то знаю».
«У меня длинная линия жизни», — с надеждой сказал я, украдкой покосившись на свою правую ладонь. «А у тебя?»
«Не понимаю, о чем ты говоришь. Потом, Макс. Он находится вон в том доме, так что идем».
Дом, на который указал Лонли Локли, был маленьким двухэтажным строением с вывеской «Старый приют» на фасаде. «Гостиница?» — удивленно спросил я.
«Общежитие для мертвых магистров? Комната и стол за умеренную плату?»
«Думаю, перед нами действительно что-то вроде гостиницы. Ты всерьез полагаешь, что это важно?»
«Да нет, просто забавно. Мертвец живет в гостинице. Где он берет деньги, хотел бы я знать? Или у него был счет в местном банке еще при жизни?»
«Должен же он хоть где-то находиться»,
— хмуро буркнул Лонли Локли. Я решительно распахнул перед ним тяжелую лакированную дверь. «Прошу». Древние ступеньки заскрипели под тяжестью его шагов.
«Пришли»,
— спокойно констатировал Лонли Локли, останавливаясь перед ничем не примечательной белой дверью с жалкими остатками позолоченного номера 6, разглядеть которые можно было только при моей дурацкой привычке обращать пристальное внимание на всякую ерунду.
«Открывай, Макс, не тяни».
«Ах, ну да, у тебя же руки заняты в каком-то смысле», — усмехнулся я и открыл дверь. Где-то в одном из многочисленных проглоченных мною давным-давно в прошлой жизни журналов я вычитал, что у Наполеона спросили, в чем секрет его побед, а тот брякнул. «Главное — это ввязаться в заварушку, а там уже по обстоятельствам». Ну или что-то в этом роде. Хороший он был парень, Наполеон, да вот кончил как-то не очень. У окна спиной к нам сидел совершенно лысый, худющий человек в светлом лоохе. Я еще успел подумать. «Отлично, Макс, теперь ты, кажется, ловишь фантомаса». Белоснежная шаровая молния вылетела из-под лохи Лонли Локли. Она ударила лысого между лопаток, и он вспыхнул неприятным бледным светом, весь, целиком, как гигантский уличный фонарь. А потом все стало как прежде. Незнакомец остался цел и невредим. Ну, по крайней мере, он, наконец, обернулся.
«Привет, рыбник», —
проворчал сэр Киба Ацах, бывший великий магистр Ордена Ледяной Руки. Он же неправильно убитый мертвый магистр, он же Фантомас. Самое жуткое, что Киба Ацах был довольно сильно похож на самого Лонли Локли. Не зря, видимо, Джуфин говорил, что у нашего шурфа внешность неприметная, таких как он пруд пруди, а я, дурак, не верил. Вот только долгие годы, проведенные в неживом состоянии, не прибавили мертвому магистру обаяния. Синюшная, пористая, неестественно блестящая кожа здорово портила впечатление. Белки глаз были темными, почти коричневыми, а сами глаза светло-голубыми. Эффектное сочетание, ничего не скажешь. Я даже немного успокоился, разглядев его как следует. Не может такое потрепанное, жалкое существо причинить вред самому грозному Лонли Локли. Ох, как я ошибался. Мертвый магистр, кажется, был рад возможности покалякать. Не обращая никакого внимания на еще одну шаровую молнию, на сей раз ударившую его в грудь, он продолжил выступление.
«Ты хорошо спрятался от меня, рыбник. Отлично спрятался. Но тебе не хватило ума оставаться подальше от таких мест, как это. Ты никогда не размышлял о том, что новорожденный мир похож на сон. Здесь твоя сила не имеет никакого значения. Ты еще не убедился?»
Я обернулся к Лонли Локли. Мне все еще казалось, что этот мертвец нас немного попугает, а потом мы его сделаем, как и положено по законам жанра. Но выражение лица сэра Шурфа... «Грешные магистры, что это с ним творится?» — в панике подумал я. «Парень, кажется, по-настоящему боится, и... он засыпает, это точно».
«У меня к тебе нет никаких претензий, мальчик».
Дребезжащий голос Киба Ацаха вернул меня к действительности.
«Ты можешь уходить. Не вмешивайся, у нас старые счеты».
Мертвый магистр покачал перед моим носом обрубком своей левой руки.
«Он украл мою руку. Как тебе это нравится?»
Холодный комок паники подступил к моему горлу. Кошмарный идиотизм ситуации совершенно выбил меня из колеи. До сих пор я был уверен, что могу спокойно взирать на полной опасности мир из-за плеча неуязвимого Лонли Локли. «И на старуху бывает проруха», — подумал я с каким-то дебильным восторгом. «А сегодня нам здорово повезло с прорухой. Можем поделиться с вдовами, сиротами и прочими неимущими». А потом я перестал думать и взялся за дело. Кажется, меня основательно приперли к стенке. Для начала плюнул в неопрятную физиономию мертвого магистра. Не то чтобы я всерьез рассчитывал, будто это поможет делу, просто не смог придумать ничего более оригинального. К моему собственному изумлению, плевок несколько улучшил общую ситуацию. Он, разумеется, не убил моего противника, тот и так был мертвехонек. Но мне, можно сказать, повезло. Обнаружилось, что мой яд оставляет в покойниках дыры, вроде той, что украшает ковер в моей спальне. На дряблой щеке Киба Ацаха появилась большая неаккуратная прореха. Он, кажется, здорово удивился. Во всяком случае, на какое-то время отвлекся от своих таинственных разборок с Лонли Локли. Я спиной почувствовал, что шурф начал приходить в себя. Еще немного, и с ним все будет в порядке. Нужно лишь чуть-чуть потянуть время. И я рванул вперед, практически на амбразуру. Решил, что было бы неплохо попасть прямо в неподвижный темный зрачок мертвеца. Глаза всегда кажутся такими уязвимыми. Но я никогда не отличался меткостью, так что на сей раз яд угодил в лоб Киба Ацаха. Тоже мне снайпер. Я нервно рассмеялся, подошел ближе и плюнул снова. Остался доволен. Новая дыра появилась на месте правого глаза. Киба Ацах растерянно попятился к окну.
«Ты мертвый?» —
спросил он с таким интересом, словно не было на свете ничего важней, чем подлинная информация о состоянии моего здоровья.
«В этом месте живые не могут спорить с мертвыми. Значит, ты мертвый. Почему ты на его стороне?»
«Работа у меня такая, быть на его стороне», — весело сказал я. И получил то, что заслуживал. Правая рука Киба Ацаха легла мне на грудь. «Идиот, зачем было подходить так близко?» — успел подумать я. А потом мне стало холодно и спокойно, и уже не хотелось ни с кем драться. Нужно было прилечь и немного подумать. Это было похоже на самый что ни на есть примитивный наркоз. Так что я разозлился и вместо того, чтобы отрубаться, снова плюнул в лицо мертвого магистра, уже и без того порядком изуродованное. «Шурф, прячь его!» — быстро заорал я. «Между пальцами, как я твою перчатку, давай же!» И предусмотрительно грохнулся на пол, чтобы меня самого не уменьшили за компанию. Оставалось надеяться, что шурф уже настолько в порядке, что сможет последовать моему совету. Ну, или сам придумает что-то получше. В любом случае, я не мог предложить ему ничего более оригинального. А потом я с облегчением обнаружил, что магистра Киба Ацаха больше нет рядом с нами. Обернулся. Лонли Локли молча показал мне свою левую руку. Большой и указательный пальцы сложены на особый манер. У нас все получилось. Мы вышли из этой неуютной комнаты и пошли вниз. Меня трясло. Сэр Шурф по-прежнему молчал. Думаю, ему тоже требовалось время, чтобы прийти в себя после... Мне и думать-то не хотелось, после чего именно. На улице было хорошо. Холодный ветер и мягкий сумеречный свет. Мы были живы и шли прочь от маленького двухэтажного домика. Я машинально оглянулся назад и замер на месте. «Смотри, Шурф, там нет никакого дома». Лонли Локли равнодушно оглянулся, пожал плечами. «Нет так нет», — говорило выражение его лица. Я понял, что мне это тоже не слишком интересно. Мы пошли дальше. Все бы ничего, но я не мог справиться с бившей меня дрожью, даже зубы стучали.
«Попробуй мою дыхательную гимнастику», — внезапно сказал Шурф. «Мне она, кажется, помогает».
Я попробовал. Так что минут через 10, когда мы зашли в какой-то крошечный пустой трактирчик, я уже мог взять в руку стакан, не рискуя немедленно взбить коктейль, а затем и расколотить посуду. «Здорово», — уважительно сказал я. «Действительно помогает».
«А зачем она была бы нужна, если бы не помогала?»
— пожал плечами Лонли Локли. «Что мы будем делать с этим красавцем?» — деловито спросил я. «Или ты хочешь оставить его у себя на память?»
«Сомневаюсь, что он мне понадобится», — задумчиво сказал Шурф. «Но в любом случае я должен отметить, что твоя идея выше всяких похвал. Так просто и в то же время это смог сделать даже я, хотя мои шансы, кажется, были довольно плохи. Ты знаешь, что спас гораздо больше, чем мою жизнь, Макс?»
«Догадываюсь. Я очень впечатлительный. Твой рассказ о снах безумного рыбника до сих пор звучит у меня в ушах. Что, этот парень опять проделал то же самое?» «Он успел сообщить мне, что встретиться с ним в Китае не самая разумная идея. Здесь, дескать, расстановка сил не лучше, чем в твоих снах».
«Так оно и есть», — спокойно согласился Лонли Локли. «Знаешь, Макс, нам все-таки надо его убить, я полагаю. То есть убить окончательно. Эти твои таинственные приятели, я имею в виду тех, кто рассказал тебе про Кибу Ацаха, они нам помогут?»
Я пожал плечами. «Магистры их знают. Можно попробовать, конечно. Давай еще что-нибудь выпьем, Шурф. Твои дыхательные упражнения просто прелесть, но лучше осуществлять все оздоровительные мероприятия в комплексе. Ты не находишь?»
«Ты прав, наверное», — рассеянно кивнул Лонли Локли. «Я бы тоже что-нибудь выпил, пожалуй».
Потом мы молча пили какое-то темное, почти черное, терпкое вино. Мне было как-то удивительно хорошо. Легко и печально. И никаких мыслей, вообще никаких. Меня абсолютно не волновало, что мы будем делать дальше. Кажется, я уже тогда знал, что... Шурф вопросительно посмотрел на меня.
«Пошли», — сказал я, — «пройдемся».
И решительно встал из-за стола. К тому моменту мне было совершенно ясно, куда мы пойдем, хотя до сих пор не понимаю, каким образом умудрился принять какое-то решение. Меня просто несло, а я не сопротивлялся, сил не было сопротивляться. Лонли Локли не стал меня расспрашивать. Кажется, теперь его доверие ко мне было безграничным. Может, оно и правильно. Мы шли к городским воротам. Несколько дней назад Шурф не смог выйти из города, но я почему-то ни на секунду не сомневался, что сейчас можно. Просто скажу, в случае чего, дядя со мной, и все будет в порядке. Но и этого не понадобилось. Мы покинули Китари так легко, словно действительно просто вышли за городские ворота, чтобы полюбоваться на знаменитую рощицу деревьев в Ахаре и прочие сельские пейзажи. Мы шли по дороге. Мои ноги все еще не касались земли или касались, не знаю, мне было не до того. Изумительное чувство собственного могущества теплой волной накрыло меня по самую макушку. Кажется, во время этой прогулки я действительно мог совершить что угодно, но мне и в голову не приходило ничего такого совершать. Я просто очень хотел, чтобы Шурф прокатился на моей любимой канатной дороге, а там будь что будет.
«Что это, Макс?» — изумленно спросил Лонли Локли.
Впереди виднелась посадочная площадка канатной дороги, а еще дальше хрупкие башенки моего города в горах, белый кирпичный домик на окраине с беспокойным флюгером-попугаем. Я весело посмотрел на своего спутника. «Не узнаешь? Ты здесь был не так давно, между прочим».
«Город из твоего сна?»
«Ага, и из твоего тоже, теперь, по крайней мере. Пошли, покатаемся». Кабинка канатной дороги как раз была рассчитана на двоих, так что мы отлично поместились. Сэр Шурф зачарованно пялился то вперед, то вниз. Теперь его молчание было не таким уж отрешенным, скорее восторженным. Я чувствовал себя так, будто мне вручали Нобелевскую премию. Во всяком случае, мои выдающиеся заслуги перед человечеством, кажется, были оценены по достоинству. Восторг самого сэра Лонли Локли дорогого стоит. Я рассмеялся с таким облегчением, словно мне, наконец, выдали вожделенную справку с 12 печатями, в которой говорится, что обладатель сего документа абсолютно бессмертен и волен делать, что хочет, ныне и во веки веков. «А теперь действуй», — сказал я, отсмеявшись. «Выбрасывай своего грешного покойника в эту изумительную пропасть, чтобы не мешал нам наслаждаться пейзажем. Кажется, это и есть мой любимый способ убивать мертвых магистров. Весьма рекомендую. Наиприятнейшая процедурка». Тень сомнения всего на секунду появилась в глазах Лонли Локли, но он еще раз окинул взглядом призрачный пейзаж, простиравшийся далеко внизу, а потом серьезно кивнул и встряхнул левой рукой. Киба отцах падал вниз молча. Он ничему не удивлялся. Разумеется, он-то знал, что я могу устроить. Мертвые все знают. Мне почему-то казалось, что сэр Киба был отнюдь не против такого странного финала своего долгого утомительного существования за пределами здравого смысла. Наш эксцентричный поступок был ему скорее на руку, поскольку быть мертвым магистром – такая тяжелая и неблагодарная работа. Он исчез. Просто исчез, так и не достигнув земли, которой, собственно говоря, под нами и не было. Я снова рассмеялся, поднял глаза к небу и спросил, заикаясь от смеха. «Вам понравилось, Маба? Вам просто не могло не понравиться».
«Понравилось, понравилось. Теперь ты доволен?»
Ворчливая, безмолвная речь сэра Мабы Калоха настигла меня так неожиданно, что я вздрогнул.
«Только завязывай с этой дурацкой привычкой принародно обращаться ко мне вслух. Постараешься?»
«Постараюсь», — виновато вздохнул я, на этот раз не открывая рта.
«Здорово», — сказал Лонли Локли, веселый и помолодевший.
Только теперь в его веселости не было ничего противоестественного. Точно такой же парень уже гулял здесь со мной совсем недавно, когда город в горах еще был просто одним из моих любимых снов. Кажется, Шурф не обратил никакого внимания на мои идиотские вопли в пустоту.
«А ты был уверен?» — с любопытством спросил он.
«Да, только не спрашивай почему, понятия не имею. Но я был абсолютно уверен, что так и будет, это точно. Смотри, Шурф, мы уже почти приехали. Да, держи свою варежку, думаю, ты уже можешь снова с ней подружиться». Я встряхнул левой рукой и вернул Лонли Локли его сияющую белизной когтистую перчатку, у которой, хвала магистрам, теперь был только один хозяин. Город был рад нам обоим, никаких сомнений. Почти пустынные улицы, редкие приветливые прохожие, теплый ветерок разносил по уличным кафе слабые ароматы моих любимых воспоминаний. Ничего особенного. И все же не было для меня места лучше ни в одном из миров. Хотя мне и в голову не приходило здесь остаться. Я откуда-то знал, что это невозможно. В одном из уличных кафе мы решили сделать привал. Шурфу совершенно не понравился кофе, зато ему пришлись по вкусу парящие над чашками пушистые облачка сливок, так что мы отлично разделили свои порции. Было вкусно и почему-то смешно. Помню, что Лонли Локли тут же продырявил свою ложку, просто посмотрел сквозь нее на солнце, и дырка появилась сама собой. Он подмигнул мне и принялся уплетать облачко сливок над моей чашкой. Высокая, фантастически тоненькая девушка, хлопотавшая с нашими заказами, чмокнула меня в щеку на прощание. Это было неожиданно, но приятно. Я только головой покачал. Кажется, мы все время молчали, только улыбались иногда. Но я не уверен. После долгих часов стремительного полета с одной окраины на другую мы пересекли тенистый английский парк. Где-то здесь бродила моя леди Мэрилин, если верить мудрому сэру Махиаинти. А кому же еще верить? Ох, вздохнул я, опять забыл. Я ж собирался узнать, как называется этот город. Надо было спросить у той девчонки или еще у кого-то.
Ерунда, Макс, махнул рукой Лонли Локли. Главное, что он есть твой город. Какая тебе разница?
Ну, если разобраться, то никакой. Но интересно же. Ладно, чего уж теперь рассуждать. А потом мы вернулись в Китаре. И я заснул. Кажется, еще по дороге домой. Утром все было нормально. Может быть, даже чересчур нормально. Но возражений на сей счет у меня не имелось. Мои ноги твердо стояли на земле. Никаких сверхъестественных фокусов я вроде бы больше не проделывал. Разве что извлек банку Кока-Колы из-под кресла качалки. Тоже мне чудо. Наконец-то стало возможным просто поскучать за завтраком. Лонли Локли казался все таким же сдержанным и невозмутимым парнем, к которому я привык. Разве что появилась в нем какая-то почти неощутимая легкость. Словно бы всю жизнь я был знаком со слегка простуженным человеком, а теперь он, наконец, выздоровел.
«У нас больше нет дел в Китаре, я полагаю», —
спросил Шурф, принимаясь за камру, которую нам принесли из соседнего трактирчика. Лень было куда-то переться с утра пораньше, даже завтракать. Это были его первые слова за все утро. Кажется, парень всерьез решил, что хорошенького понемножку. «Посмотрим. Думаю, что нет, но посмотрим. Я собираюсь на свидание. Хочешь, можем перекусить вместе там, где... Словом, почему бы и нет? В сельской кухне отлично кормят».
«Ладно», — флегматично кивнул Лонли Локли. «Как скажешь. Но я собираюсь привести себя в порядок, поэтому тебе не стоит меня дожидаться. Иди на свое свидание, а я приду позже».
«Ладно», — эхом откликнулся я. «Как скажешь». Кажется, все и правда становилось на свои места. Я кривлялся. Шурф этого не замечал. Жизнь налаживалась. На свидание с сэром Махиаинти я отправился, не откладывая. Мне вдруг так захотелось въехать домой, одним словом. Впрочем, я был уверен, что мы можем валить куда подальше, не особенно терзаясь сомнениями, просто мне приспичило поболтать с Махи. На прощание. Деревянная дверь сельской кухни открылась с тихим скрипом. Кажется, раньше она не скрипела, или я просто не обращал внимания.
«Привет, коллега!»
Махи приветливо улыбался в рыжеватые усы.
«Ты доволен своими приключениями?»
«А вы?» – спросил я, усаживаясь в кресло, которое уже начал считать своим. «Да оно и было моим, и только моим креслом. Голову мог дать на отсечение, что кроме меня там никто никогда не сидел. Вы довольны моими приключениями?»
«Я? Я очень доволен. Передать тебе не могу, как я доволен. Не ожидал ничего подобного. Думаю, может, не отпускать тебя к Джуфину. Здесь для тебя найдется немало работы. Да шучу я, шучу. Чего ты испугался, Макс? Я что, похож на похитителя младенцев? Между прочим, у тебя очень выразительное лицо. Но это скорее плюс. Собеседник получает больше удовольствия. А скрывать свои чувства – пустое дело. Лучше их просто не иметь, и все тут. У тебя много вопросов, я полагаю».
Я помотал головой. «Никаких вопросов. От ваших ответов мне только дурно делается. Махи, а я смогу прислать вам зов потом, когда буду готов спрашивать?»
«Не знаю, Макс. Попробуй. Почему бы и нет? У тебя все получается. Рано или поздно, так или иначе».
Он неожиданно подмигнул мне и рассмеялся. Впервые я услышал смех сэра Махи Аинти. Прежде он только улыбался в усы. Мне не понравилось, как он смеялся. Ничего особенного, но у меня мурашки по спине поползли. Слишком холодно, слишком...
«Ты сам тоже так смеешься иногда. И тоже пугаешь ни в чем не повинных людей»,
— заметил сэр Махи.
«Не переживай. Это даже к лучшему. Ладно, у тебя есть более важная проблема. Ты хочешь домой, и вам совершенно не с руки дожидаться каравана. Вот, возьми».
Он протянул мне маленький зеленоватый камешек, удивительно тяжелый для вещицы таких ничтожных размеров. «Это проводник? Ключ от двери между мирами? Такой, как у всех жителей Китари?»
«Зачем такой? Лучше. Человек, который помогал мне создавать мой мир, имеет право на некоторые привилегии. Впрочем, на этот раз я шучу. Просто обыкновенный ключ подходит только самим китарийцам. Что годится для них, не подойдет существу из иного мира. В общем, твой ключ только для тебя. Если ты одолжишь его кому-то из своих приятелей, я не ручаюсь за последствия. Уразумел?»
«Ага. Могли бы и не предупреждать. Я очень жадный».
«А, это хорошо. Джуфину тоже не давай. Ему в первую очередь, ладно?» «Да он и сам не возьмет. Я все забываю, что Джуфин уже старый и мудрый. Забавно. Да, знаешь, я действительно рад, что твой друг так легко избавился от своей проблемы. Он в высшей степени приятный человек и весьма занимательный. Мне по-настоящему жаль, что он не может меня навестить. Когда вы уезжаете?»
«Не знаю, наверное, скоро. Завтра или даже сегодня. Посмотрим. Но почему вы говорите, что Шурф не может вас навестить? Признаться, я предложил ему здесь пообедать. Это большая глупость с моей стороны?»
«Да нет, что ты, все в порядке. Он уже сидит в соседнем зале, поскольку... ладно, сам поймешь».
Сэр Махи резко встал со своего места и направился к выходу. В дверях он обернулся.
«Этот камень — твой ключ. Он открывает только одну дверь между мирами, Макс. Зато с обеих сторон. Я понятно выражаюсь?»
«Вы хотите сказать, что я могу сюда вернуться?»
«Разумеется. Когда захочешь вернуться и снова уехать. Не думаю, что в ближайшие годы у тебя будет время путешествовать для удовольствия, хотя кто тебя знает. Да, и учти, с тобой может пройти еще кто-то, но не всякий, так что не рискуй понапрасну, только если здорово припечет. И не вздумай переквалифицироваться в предводителя каравана. Не отбивай хлеб у моих земляков. Договорились?»
Я улыбнулся и быстренько стукнул себя по носу указательным пальцем правой руки. Раз и еще раз. Сэр Махи тоже улыбнулся в рыжеватые усы и вышел на улицу. Дверь со скрипом захлопнулась, я остался один. Спрятал зеленоватый камешек в карман. Как бы мне его не посеять, интересно. Кольцо, что ли, из него смастерить? Не люблю я эти побрякушки, но так, пожалуй, будет надежней. Я посмотрел в окно. Разноцветные струйки фонтанчика переливались на солнце. Улица была совершенно пустынна. Наверное, Махи успел завернуть за угол. Успел он, как же. «Прекрати прикидываться дурачком, сэр Макс», — устало сказал я себе. Лениво вылез из уютного кресла и отправился в соседний зал, где, по идее, должен был болтаться соскучившийся Лонли Локли. Шурф и правда уже устроился за столиком у окна. Он вдумчиво изучал меню, так что я подкрался вполне неожиданно.
«Откуда ты вошел, Макс? Ты уже успел побывать на кухне? Зачем?»
«Куда же мне добраться до кухни? Просто сидел в соседнем зале».
«В каком соседнем зале? Макс, ты уверен, что в этом заведении два зала?»
«Я только что оттуда вышел». Я обернулся на дверь, которой, разумеется, не было и в помине. «Ох, Шурф, это опять какая-то местная экзотика. Жители Китари весьма эксцентричны, ты не находишь? Давай просто пообедаем, ладно? Дырку в небе над этим дивным городком. Кажется, я все-таки пламенный патриот Еха. Куда мы можем катиться хоть сейчас? Тебе нравится такая идея?»
«Разумеется, Макс. Мы можем ехать без каравана, как я понимаю».
«Правильно понимаешь, без каравана. И без остановок, поскольку я собираюсь сесть за рычаг амобилера. Ты же не против быстрой езды, Шурф? Мы поставим рекорд и войдем в историю самым незамысловатым, но надежным способом. Слушай, ты просто обязан купить домой какой-нибудь грешный китарийский ковер. Мы же затем и приехали, если разобраться». Лонли Локли пожал плечами.
«Да я и собирался. А ты что, намереваешься провести за рычагом амобилера всю дорогу?»
«Ты даже представить себе не можешь, как быстро мы доберемся», — мечтательно сказал я. «После того, что ты мне рассказал о принципах действия амобилера, знаешь, теперь я думаю, что до сих пор ездил так медленно, потому как в глубине души был уверен, что быстрее на этой развалюхе просто не получится».
«А ты ездил медленно?» — переспросил Лонли Локли. «Да, полагаю, в таком случае мы действительно очень скоро будем дома».
Когда мы покончили с едой и вышли на улицу, я завернул за угол, туда, где бил разноцветный фонтан. «Я всегда заходил через эту деревянную дверь, Шурф», — сообщил я.
«Разумеется, ты заходил, Макс. Я не сомневаюсь. Но вообще-то это не настоящая дверь. Так, бутафория».
«Как любит говорить сэр Луокфи Пенс, люди такие рассеянные», — вздохнул я. «Ну и что я, спрашивается, должен делать? Удивляться? Обойдетесь, господа. С меня хватит». Конец дня мы провели как настоящие туристы. Шурф действительно отправился покупать ковер, а я поперся с ним за компанию. Дело кончилось тем, что и я не устоял перед темным шелковистым пухом огромного ковра. Он будет отлично сочетаться с мехом моих котят. Наверное, я был первым покупателем, который подбирал ковер под цвет кошачьей шерсти. Мы погрузили ковры в мобилер и пошли домой собираться. У Лонли Локли на сборы ушло секунд 10, честное слово. Зато я собирался дотемно. Как и когда я успел равномерно раскидать свои шмотки по всем комнатам этого просторного дома, оставалось полной загадкой. Напоследок я изумленно обнаружил кучу хлама, которую не далее, чем вчера, извлек из-под собственной волшебной подушки. Коробка конфет уже почти опустела, но оставались несколько пачек печенья, связка ключей, 4 серебряные ложечки и коробка гаванских сигар. Я немного подумал, а потом решительно засунул это богатство в свою дорожную сумку. Мало ли что, глядишь, пригодится. Уже на улице меня осенила забавная идея, так что наш отъезд состоялся только через полчаса. Мне понадобилось сбегать в деревенский дом, правда, на этот раз я не собирался играть в карты. Устроившись поудобнее за рычагом амобилера, я с удовольствием закурил, и машина сорвалась с места. До городских ворот я ехал довольно медленно, но когда мы миновали 11 деревьев в Ахаре, я дал себе волю. Миль 100 в час, не меньше. Я не мог поверить, но мне действительно удалось разогнать смешную неуклюжую повозку. И это было только начало. Шурф неподвижно застыл на заднем сиденье. Я не мог обернуться, чтобы посмотреть на выражение его лица, но могу поклясться, он даже дышал восхищенно. Это было так приятно, что слов нет. Мы летели сквозь темноту по какой-то незнакомой дороге. Не было никаких серых скал, никаких бездонных провалов, мимо которых мы ехали в Китаре. Не было и канатной дороги на окраине моего безымянного города, как и самого города. Только темнота и холодный ментоловый ветер Китаре. А потом ветер утих, я так и не заметил, когда.
«Я только что связался с сэром Джуфином», — сообщил Лонли Локли.
Я изумленно поднял брови. «Хорошая новость, Шурф. Скажи ему... В общем, расскажи ему свою часть истории о Китаре. Я не могу отвлекаться на такой скорости, а ехать медленнее свыше моих сил. Скажи Джуфину и это, ладно?»
«Конечно. Я в курсе, что ты не слишком любишь пользоваться безмолвной речью. В любом случае, по моим подсчетам, мы очень скоро будем в Еха. Не позже завтрашнего полудня, если ты не устанешь».
«А бальзам Кахара на что? Помню, помню, что возниться не положено, но пока я такой большой начальник, думаю, мне можно».
«Да, Макс, тебе можно», —
неожиданно согласился Лонли Локли. И надолго замолчал. Им с сэром Джуфином явно было о чем потрепаться после долгой разлуки. Я им не завидовал. Уж кто сейчас наслаждался жизнью, так это я. Завтра наговорюсь. Ох, бедный Джуфин, ему еще тошно станет от моей болтовни. Часа через два Лонли Локли осторожно прикоснулся к моему плечу. Я вздрогнул от неожиданности. Головокружительная скорость, с которой мы неслись, заставила меня забыть обо всем на свете, в том числе и о моем притихшем пассажире. «Что?» — не оборачиваясь, спросил я.
«Мы с сэром Джуфином закончили беседовать. Кроме того, знаешь, я проголодался. Хорошо бы остановиться у какого-нибудь трактира».
«Поройся пока в моей сумке, там должно быть печенье. Чужое, но съедобное, надеюсь. И мне дашь пачку, я тоже жрать хочу ужасно». Лонли Локли некоторое время пошуршал, потроша мою сумку, потом протянул мне пачку печенья и сам аппетитно захрустел.
«Это тоже из другого мира?»
«Наверное. Ох, Шурф, у меня отличная идея. Подожди-ка минутку». Я остановил амобилер и засунул руку под сиденье. Подождал минуты две. «Ага, вот оно». Вытащив свою добычу, я начал смеяться.
«Что случилось, Макс?» – встревоженно поинтересовался Лонли Локли.
«Ничего особенного. Просто когда вчера я пытался добыть сигареты, все время доставал какую-то непонятную пищу. А теперь решил раздобыть нам хороший ужин. И вот, пожалуйста». Я торжественно помахал перед его носом картонной коробкой. «Здесь целых 10 пачек, Шурф. Да еще мой любимый сорт, 3 пятерочки. Ну и везет же мне».
«Привет, Макс!»
Зов сэра Махи Аинти настиг меня так внезапно, что я даже охнул, вжимаясь в кресло. Ощущение было не из приятных, словно бы на меня наехал самосвал. Не настоящий, конечно, но каким-то образом все же существующий. Ничего себе поздоровались. Счастье, что я в этот момент не управлял мобилером.
«Должен же я сказать тебе спасибо»,
— как-то виновато продолжил Махи. Наверное, он приблизительно представлял себе, что я испытываю.
«Может быть, я слишком практичен, но мне показалось, что ты будешь рад. Прощай, парень, со мной долго не поболтаешь, сам видишь».
«Спасибо. Я постарался, чтобы моя безмолвная речь звучала спокойно и внятно. Вы себе представить не можете?»
«Могу».
И сэр Махи исчез из моего сознания. Я облегченно перевел дух. Он оказался очень тяжелым человеком. Просто невыносимым, при всей моей к нему нежности.
«Это подарок?» — спросил Лонли Локли. «Думаю, ты его заслужил, Макс. Ты оставил в том мире лучшее, что имел».
«Ты слышал наш разговор?» — удивился я.
«Каким-то образом. Знаешь, теперь, когда мне не приходится тратить столько сил на защиту от Кибы, я, кажется, могу использовать их несколько иначе. Конечно, это потребует времени, но некоторые простые вещи получаются сами собой. Знаешь, а ведь совсем нетрудно следить за тем, что с тобой происходит. В этом отношении ты гораздо уязвимее, чем другие люди. У тебя не только лицо выразительное».
«Ну уж какой есть!» Я равнодушно пожал плечами. «Попробую-ка еще раз. Может быть, мы все-таки поужинаем?» Через полчаса, обзаведясь несколькими бутылками минеральной воды и целой пригоршней жетонов для игровых автоматов, именно то, чего мне всю жизнь не хватало, ворчал я, мы с Шурфом стали счастливыми обладателями огромного вишневого пирога. Съев здоровенный кусок, я с удовольствием тронулся с места. А мобилер снова жадно пожирал мили. Таким лихачом я и прежде-то никогда не был. «Слушай, Шурф, — начал я, — а ты случайно не спросил у Джуфина, что у них тогда произошло? Ну, я имею в виду, когда мы вели такие странные переговоры с Лукфи, поскольку никто больше не отзывался. Почему Лукфи тоже замолчал?»
«Я не спрашивал. Сэр Джуфин сам об этом заговорил. Ему, кстати, показалось, что тебе не терпится об этом узнать. Дело в том, что ты угадал, когда высказал предположение насчет другого мира, сам понимаешь. А сэр Лукфи Пенс настолько рассеянный человек, что попросту не заметил, что мой зов настигает его оттуда, откуда ничей зов никого настигнуть не может. В данном случае его рассеянность сослужила хорошую службу. А потом произошло то, что может тебя насмешить, насколько я успел изучить твои привычки. Сэр Джуфин сразу понял, куда мы с тобой попали, и решил это нам объяснить. Лукфи спокойно выслушал его рассуждения насчет другого мира, начал говорить с тобой, а потом до него дошел смысл сказанного. Парень понял, что происходит невозможное. На этом все и закончилось. Почему ты не смеешься, Макс?»
«Не знаю». Я пожал плечами. «Наверное, просто пытаюсь понять хоть что-то. Вообще, ты угадал. Обычно такие вещи кажутся мне смешными. Ты очень изменился в Китаре, Шурф. Ты знаешь?»
«Это закономерно, поскольку...»
Лонли Локли задумался, формулировал, наверное. «Ну да, сначала лицо гламэр алги, потом такая жёнушка, как леди Мэрилин, светлая ей память, путешествие по другому миру, сигарета с марихуаной и сыр киба отцах на сладкое. Бедная твоя головушка, сэр Шурф. А я-то, скотина, все больше по своей собственной плакал».
«Отлично излагаешь».
В голосе Лонли Локли мне почудилось что-то странное, так что я обернулся. Шурф улыбался, совсем чуть-чуть, уголками губ, но он улыбался, честное слово. «Не разгоняйся, парень», — подмигнул я. «Есть ведь еще и второй мертвец. Как его зовут, кстати?»
«Юг-Югари, но он куда менее опасен. Впрочем, я и не собираюсь отказываться от своей личности, Макс. Как я уже говорил, она не мешает сосредоточиться на действительно важных вещах. И вообще не мешает, а это главное».
«Все равно, если этот дохлый парень начнет тебе докучать, можешь на меня рассчитывать», — легкомысленно заявил я. «Я ему сам приснюсь. Он у меня еще попляшет».
«Магистры с тобой, Макс. Мертвые не видят снов».
«Да? Тем лучше. Значит, я живой, а то этот твой дружок высказал предположение, что я тоже того, помер в свое время».
«Мертвые магистры редко говорят что-то путное», — пожал плечами Шурф.
Насколько я понимаю, они пребывают в довольно помраченном состоянии рассудка.
А вот это уже настораживает, усмехнулся я. Что-то уж больно знакомое состояние. Я прибавил скорость, так что нам стало не до разговоров.